Развитие жизни на Земле изучают не только биологи, но и физики. В отличие от биологов, сфера интересов физиков – общие законы эволюции, которые поддаются моделированию и количественным оценкам. О расчетах темпов развития жизни рассказывает сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов. Как выясняется, жизнь на Земле развивается с ускорением, а начальная временная точка, согласно расчетам, уходит за пределы рождения Земли. С Александром Пановым беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
В наших прошлых передачах мы неоднократно обращались к теме о скорости эволюции. Вот недавно у нас в гостях был биолог Виктор Прохорович Щербаков, который рассказывал о том, что биологическая эволюция замедляется. Сегодня же у нас речь пойдет о том, что эволюция, в том числе биологическая, ускоряется. Вот чтобы слушатели не восприняли это как какое-то противоречие, здесь нужно обязательно пояснить, что действительно вопрос о скорости эволюции двоякий. Если мы будем измерять скорость эволюции как скорость обновления видового состава, то мы увидим, что эволюция действительно замедляется. То есть вот виды животных и растений с течением времени становятся все более устойчивыми, живут дольше, и скорость оборота видов снижается. Но если мы посмотрим с другой стороны на эволюцию и посмотрим, с какой частотой возникают принципиально новые какие-то качественные изменения, новые планы организации, новые какие-то уровни в экосистемах там, и так далее. То есть скорость усложнения живых систем, если мы возьмем в ходе прогрессивной эволюции, то здесь мы увидим явное ускорение. Вот сегодня речь у нас как раз об ускорении эволюции. Александр, расскажите, вот, пожалуйста, о вашей концепции.
Прежде всего, я скажу, как возникает представление об ускорении эволюции на таком чисто интуитивном уровне. Вот жизнь возникла около 4 миллиардов лет назад. Первые, примерно 3 миллиарда лет жизнь существовала преимущественно в виде достаточно простых одноклеточных организмов. Где-то 500 миллионов лет назад произошел так называемый кембрийский взрыв, который сопровождался возникновением более-менее современной многоклеточной фауны. И за последние вот эти 570 миллионов лет биосфера очень сильно изменилась, в то время как за первые 3 миллиарда лет она существовала, в виде вот этих вот простейших одноклеточных существ. Дальше, если рассмотреть последние вот эти 570 миллионов лет, которые носят название фанерозоя, то внутри вот этого промежутка времени можно увидеть похожую картину. Например, палеозойская эра длилась приблизительно 350 миллионов лет. Мезозойская эра около 180 миллионов лет. Кайнозой около 65 миллионов лет. То есть вот видно, что уже на уровне биологической эволюции внутри вот этого вот фанерозоя длительностью 570 миллионов лет биологическая эволюция ускоряется, если оперировать терминами биологических эр. Возьмем теперь социальную эволюцию. Вот где-то 3 миллиона лет назад возникли так называемые гоминиды, это первые примитивные люди, и приблизительно первые миллион или полтора миллиона лет они так и существовали почти без изменения культуры. Затем возникает так называемая шельская и ашельская культура. Это уже занимает сотни тысяч лет, потом возникает культура мустье, которая занимает уже десятки тысяч лет, и вот видно, что социальная эволюция тоже ускоряется по мере приближения к нашему времени.
То есть это о всем роде Homo, да?
Да, я считаю, что социальная эволюция начинается с того момента, когда возникает первое обработанное каменное орудие труда, это около 2 миллиона лет назад, может быть, чуть побольше.
Да, это уже род Homo.
Это я рассказал о таких интуитивных, чисто интуитивных представлениях, что сначала ускоряется биологическая эволюция, затем социальная, и ускоряется вся эволюция в целом. И вот возникает такой вопрос, нельзя ли ввести какую-то относительно объективную меру, с помощью которой можно было бы измерить скорость эволюции сначала биологической системы, затем социальной системы, рассматривая ее как продолжение эволюции биологической системы. Совершенно очевидно, что эта задача чрезвычайно сложная, до конца, конечно, ее решить невозможно. И разговор, который сейчас пойдет, это на уровне неких таких эвристических гипотез. Это нужно понимать с самого начала. Я попытался ввести шкалу скорости эволюции, основываясь на следующем наблюдении. Если придерживаться такого приближения, что вся биологическая система Земли эволюционирует как некое единое целое, то можно выделить такой вот набор фазовых переходов, которые изменяли состояние вот этой вот всей системы целиком.
То есть фазовые переходы, это переходы, ну, грубо говоря, между газом и жидкостью,
да.
Жидкостью и твердым телом. То есть это фактически качественные переходы системы.
Здесь имеется в виду, что вот сама вся вот эта планетарная биологическая система существует в разных фазах. И вот эти вот фазы сменяют одна другую. Естественно, это такое приблизительное модельное представление, потому что вся биосфера, она не представляет из себя единое целое. Так вот, возникла идея рассмотреть последовательность вот этих самых фазовых переходов, как они расположены во времени. Оказывается, последовательность вообще изменений, я буду называть всю вот эту биологическую систему земной планетарной системой, такой специальный термин, который я буду дальше пользоваться, за неимением другого подходящего термина. Вот, так вот, оказывается, что есть последовательность событий, которые устроены достаточно характерным и повторяющимся образом. А именно, возникает вот у этой планетарной системы некое кризисное состояние, затем кризис это каким-то образом преодолевается, и в результате преодоления этого кризиса планетарная система переходит на более высокий уровень равновесия. Значит, этот более высокий уровень равновесия означает, что, во-первых, она становится более сложной, и, во-вторых, что буквально с термодинамической точки зрения она находится в состоянии более далеком от состояния термодинамического равновесия, или, по-другому говоря, в состоянии более далеком от состояния тепловой смерти.
То есть хаоса.
Как бы более живой.
Тепловая смерть – это когда, наоборот, все гладко. Когда все не гладко, это значит жизнь.
Совершенно верно. Вот я сейчас приведу пару характерных примеров. Пример один биологический, а другой социальный, для того, чтобы понять, что в механизмах этих переходов есть много общего. Первый пример такой. 4 миллиарда лет назад возникла жизнь, и возникла она в форме так называемой прокариотной биосферы. Прокариоты – это простейшие живые существа, одноклеточные, лишенные даже клеточного ядра.
Но ДНК у них уже есть.
Ну, у кого и нет, у некоторых РНК. Первые примерно 1,5 миллиарда лет эта система существовала более или менее бескризисно. Но вот эти вот первобытные прокариоты устроены таким образом, что они выделяют в результате своей жизнедеятельности кислород в виде ядовитого для них продукта жизнедеятельности. И вот деятельность этой биосферы прокариотов привела к тому, что атмосфера постепенно обогащалась свободным кислородом.
Это О2?
О2, да. И вот этот самый газ, он являлся сильным ядом для этих первобытных прокариот, и это начало подавлять прокариотную биосферу. Но оказывается, что еще задолго до того, как произошел кислородный кризис, в биосфере возникли более сложные существа, эвкариоты. А они как раз могли существовать за счет наличия свободного кислорода. И вот не в какой-то момент, это был достаточно длительный промежуток времени, но прокариоты ушли в подчиненное состояние, лидерами эволюции стали эвкариотные существа, вот это клетки, которые уже имеют ядро, на основе их стали формироваться многоклеточные существа. И вот произошла первая такая биосферная революция.
Да, именно надо сказать, что из эукариот происходим мы сами.
На самом деле, то, что произошло, это был первый экологический кризис, который был преодолен за счет усложнения структуры биосферы. Теперь второй пример из уже социальной истории. Вот в конце периода так называемого верхнего палеолита Homo sapiens sapiens стал лидером социальной эволюции.
Мы.
Да, мы. Это произошло примерно 40 тысяч лет назад, а около 12 тысяч лет назад вот эта система верхнего палеолита тоже пришла к кризисному состоянию. Значит, что с ней произошло? Палеолитические люди, они очень сильно развили так называемую охотничью автоматику. Это средство охоты на,
крупных
в том числе, очень крупных животных. Это разного рода копьеметалки, копья, ловушки и так далее. И их охота стала настолько эффективной, что они, собственно говоря, истребили вот ту фауну крупных животных, которая была основой их пропитания.
То есть они сами себе, грубо говоря, подорвали существование.
Да, они настолько испортили внешнюю среду, точно так же, как это сделали прокариоты до этого, что испортили все существование. Это был тоже экологический кризис. То есть вот тот экологический кризис, который мы сейчас имеем перед глазами, это далеко не первый экологический кризис в истории планетарной системы. Значит, как был преодолен этот экологический кризис? Он был преодолен путем перехода к новому способу производства. Это раньше производство было присваивающее, сейчас стало производство производящее. Значит, возникло земледелие и животноводство. Собственно говоря, они возникли практически одновременно. Система стала еще более сложной, кризис был преодолен. И на самом деле таких событий было много. Интересно, что равновесие в планетарной системе всегда восстанавливалось за счет чего-то, что возникло задолго до вот этого самого кризиса. Вот этот фактор можно проследить во всех фазовых переходах. В частности, эукариоты возникли задолго до кислородного кризиса. Скажем, если взять неолитическую революцию, то зачаточные формы земледелия, там и животноводства, хотя бы в ритуальных целях, существовали еще и в палеолитической культуре и так далее. Вот этот вот фактор прослеживается во всех вот этих вот фазовых переходах и революциях. Существует некий набор общих таких качественных признаков, по которым можно выделять вот эти вот самые революции. Я их тут не буду перечислять, их за всю историю планетарной системы было что-то то ли 18, то ли 19 штук, можно вот так отчетливо насчитать. Что важно, что вот эти вот самые революции, фазовые переходы, можно использовать как маркеры скорости эволюции. Оказывается, сразу видно, что промежутки времени между этими революциями сокращаются. Так вот, оказалось, на самом деле, что они не просто сокращаются, а сокращаются в соответствии с очень простой математической закономерностью.
Какой?
А именно, промежутки времени между последовательными революциями с разумной точностью образуют геометрическую прогрессию, убывающую с показателем 2,7. Прежде всего, бросается в глаза очень интересный факт. Природа первых таких фазовых переходов была чисто биологическая. Но затем эта последовательность чисто биологических переходов подхватывается другой последовательностью, другой природы, уже социальных переходов. Но это сначала там возникновение человека, Ашельская революция, революция Мустье и некоторые другие. Они имеют социальную природу. Но что интересно, что все вместе, вот эти точки, взятые вместе, они образуют последовательность, которая очень хорошо следует вот этой самой геометрической прогрессии. Получается совершенно потрясающая картинка. Все эти точки ложатся на одну последовательность. Но как бы что в этом неожиданно? Неожиданно то, что последовательность социальных точек гладким образом продолжает биологических точек. Что на самом деле последовательность-то одна. И в этом смысле, по крайней мере, в чисто количественном смысле, это есть один единый процесс.
Но тогда, естественно, возникает очень простая экстраполяция назад. Понимаете, если мы, вот, если мы говорим об экстраполяции вперед, мы сейчас мы к этой точке куда стремиться. Вот у нас тут уже не один раз биологи говорили, у нас биологической эволюции до того предшествовала химическая эволюция. И если вы продлите химическую эволюцию назад и эти точки поставите назад, то химическая эта эволюция должна была идти за пределами Земли.
Совершенно
потому
верно.
Что Земле 4,5 миллиарда лет.
Утверждение понимаете? Состоит в том, что времени на предбиологическую и химическую эволюцию на Земле вообще не было.
Да, в этой кривой.
Да. Я думаю, что это тема совершенно отдельного разговора.
Хорошо. Да. Что будет, если экстраполировать назад, ваше мнение?
Длительность химической предбиологической эволюции будет минимум 6 миллиардов лет.
То есть она проходила где?
Она должна была проходить не на Земле, а в других местах.
А вот можно этими местами назвать вот это протооблако, в котором образовалась Земля, или это все-таки другие планеты?
Мое мнение, что это другие планеты.
Сотрудникам научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александром Пановым беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.